Джоанна Стингрей, Мэдисон Стингрей.
История русской рок-музыки в эпоху потрясений и перемен.
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Стингрей в стране чудес. Предисловие к новому изданию. Уехала, значит, уехала. Так выглядела ситуация весной 1996 года. Не было еще ни интернета, ни других теперь столь привычных для нас и легких способов связи. И Россия была куском земли на противоположном краю планеты. Оставленные мною там следы быстро стирались, и как только я приняла решение уехать и оказалась на борту летящего в Лос-Анджелес самолета, все мое родство с этой дикой, необузданной страной чудес превратилось в далекую сказку. Теперь в жизни моей появился новый смысл. Все мои силы, вся энергия были сосредоточены на дочери, Мэдисон Александре Стингрей. Ничего глубже и серьезнее этой новой любви для меня теперь не было. Я не жалела, что отказалась от прежней жизни, чтобы стать матерью. В России я жила эмоциями, но рождение ребенка как будто что-то переключило у меня в голове. На первый план вышли логика и ответственность. Ребенок не терпит отвлечений. И даже предложение контракта на запись альбома не могло заставить меня отказаться от строительства новой, пусть и миниатюрной, страны чудес для этого крохотного существа. «Привет, я послушал альбом, который вы отправили несколько месяцев назад мистеру Эртугуну».
Примечание. Ахмед Эртугун, 1923-2006, турецко-американский бизнесмен, основатель и президент Atlantic Records. Конец примечания.
«Shades of Yellow», так? Голос на другом конце провода звучал серьезно и убедительно. «Это действительно круто. Мы готовы подписать с вами контракт».
«Простите, кто это?» — спросила я, чуть не грохнувшись, наткнувшись на занимавший полкомнаты детский мяч.
«Я из Atlantic Records».
«Даже не знаю, что вам сказать».
Только и смогла я пробормотать в растерянности. «Мы хотели бы обсудить записи и издание альбома. Было бы здорово собрать группу и отправиться в небольшое турне на автобусе», — продолжал он.
Я покачала головой, пытаясь отогнать вдруг охватившее меня волнение. Я мечтала об этом всю жизнь. Я засыпала, представляя себе, как отправляюсь в тур со своей группой. Теперь вдруг на моих глазах давняя мечта обретает черты реальности. Но в то же время я мгновенно осознала: сутки напролет в автобусе, ночевки в дешевых гостиницах — все это плохо совмещалось с той идеальной жизнью, которую я выстроила в своем сознании для дочери. «Мне очень жаль, но нет», — сказала я парню из «Атлантик», сама удивившись тому, насколько легко мне далось это решение. Я уже купила дом в районе Бенедикт-Каньон на западе Лос-Анджелеса, и к моменту, когда Мэдисон исполнился год, дом превратился, по сути дела, в полноценные ясли для одного ребенка. Полы были покрыты разноцветными мягкими матами, а в прихожей я установила горку.
«У вас здесь что, домашний детский сад?» — спросил как-то китаец, доставлявший в дом продукты на заказ.
«Нет», — сказала моя ангел-хранитель Тереза, превратившаяся за это время из просто домработницы в няню для Мэдисон.
«Сколько у вас детей?»
То ли недоуменно, то ли с иронией, спросил он. «Ребенок только один», — ответила она, закрывая за ним дверь. Мой муж Саша переоборудовал комнату над гаражом в домашнюю студию, где он часами напролет работал над новой музыкой. Подлинный перфекционист, он никогда не считал работу доделанной. И то детское царство, в которое преобразовался главный дом, нечасто освещалось его широкой улыбкой и любопытным взглядом. Когда все же он спускался к нам, для Мэдисон наступало время волшебства. Они вдвоем прекрасно проводили время. Он любил играть и дурачиться, и Мэдисон его просто обожала. Но все же он был для нее скорее иногда появляющийся гость, чем отец. Творчество всегда было для него на первом месте. И когда Мэдисон было 3 года, я попросила Сашу о разводе. Мы были как 2 корабля, движущиеся вроде бы одним курсом, но друг другу никак не помогающие. Саша перебрался в квартиру на север от Беверли-Хиллз, а мы с Терезой неустанно занимались Мэдисон, водя ее в музеи, аквариумы, на прогулки по паркам или катая ее верхом на пони. Она любила сказки и могла часами заниматься сама собой. Иногда я развлекала ее красочными историями о жизни в Ленинграде, но я убеждена, что воспринимала она их как очередную сказку. Со временем у меня стали появляться мгновения, когда я и сама начинала сомневаться в реальности своей жизни в России. Со старыми друзьями связи у меня почти не было. Раз-другой в год на меня выходили журналисты из России с предложением прислать ко мне съемочную группу, чтобы поговорить о моей российской карьере или о Викторе Цое. Или звонил телефон, и Сева Гакель или Саша Лепницкий сообщали мне печальную весть о смерти очередного друга. Курёхин, Свин, Дюша Романов, Тимур Новиков, Гриша Сологуб. Всякий раз, услышав характерный звук звонка из-за океана и беря трубку, я начинала дрожать от страха. Кто на сей раз, кто из драгоценных душ покинул нас опять? Никогда и помыслить себе я не могла, что к тому моменту, когда я начну писать эту книгу, более 20 моих близких друзей уйдут из жизни. Печаль переполняет мое сердце. И печаль эта никогда не уйдет. В 2004 году, через 8 лет после моего отъезда из России, страны на далеком горизонте, где встает солнце, я решила вновь поехать туда, чтобы отметить 20-летие своего первого приезда. Мне также хотелось познакомить Мэдисон с ее дедушкой и бабушкой, которые видели ее всего раз, когда она была еще совсем младенцем в их единственный приезд в Калифорнию. Мне хотелось, чтобы она увидела страну, составлявшую половину ее сердца. У меня был записан новый альбом, составленный из наших с Сашей совместных песен и акустических версий моих старых хитов. Мэтт Робертс, гитарист с растрепанными волосами и светлыми глазами, помог мне подготовить записи и согласился поехать со мной, чтобы помочь мне в организованном в Москве Сашей Лепницким концерте в клубе «Б2». Усевшись в капсулу времени, замаскированную под самолет, я и представить себе не могла, что меня ожидает. Мы приземлились в Москве холодным зимним вечером. Замерзший снег, казалось, висит в воздухе. Две мои старые верные поклонницы, Люда и Ольга, подготовили сюрприз, встретив нас со взятым на прокат лимузином. Тут же была и бабушка Мэдисон. Она добиралась в аэропорт на метро и на автобусе и терпеливо ждала нас в своей шубке, черной шапке и со сверкающими серьгами в ушах. И по сей день мне кажется поразительным, насколько Мэдисон и бабушка похожи. Тот же нос, те же мягкие голубые глаза, тоже очертания рта. К 8-летней Мэдисон все относились как к принцессе, и по глазам ее было видно, с каким восторгом она воспринимала такое к себе отношение. За 2-3 последующих дня я оттаяла, вернулась в свою прежнюю русскую жизнь, которая, как казалось, осталась уже далеко в истории. Даже Мэдисон меня не узнавала. Голова у нее была повязана платком, как у многочисленных старушек на улицах. Она пряталась в своем воображении, представляя себе все происходящее вокруг нее как некую причудливую, осовремененную сказку братьев Гримм. Тусовка на даче у Лепницкого виделась ей чаепитием с безумным шляпником из «Алисы в стране чудес». Оружейная палата в Кремле — старинной крепостью, сокровищницей. Красная площадь — невиданной страной с призраками и духами. А гигантская титановая статуя Юрия Гагарина — живым стражем, воплощением давно утерянной любви. В квартире у бабушки с дедушкой комната деда выглядела как место поклонения ей, его маленькому ангелу. Стены были увешаны ее фотографиями и рисунками, которые он делал по этим фотографиям. Не зная русского языка и не имея способа общения с едва знакомыми ей людьми, Мэдисон была совершенно ошарашена, оказавшись вдруг замкнутой в среде. Ей родственной, но в которой она никогда прежде не была. Мой старый верный друг Сергей Галанин собрал вдобавок к приехавшему со мной Мэтту несколько музыкантов для исполнения моих песен. Во время репетиции я вдруг увидела крутящуюся у края сцены, закутанную в свой платок Мэдисон. «Иди сюда!» — крикнула я ей по-русски, а потом повторила то же самое по-английски. «Come here!» Она посмотрела на меня широко раскрытыми, немигающими глазами и взобралась на сцену. «Спой русскую песню, которую ты так хорошо знаешь», — сказала я. И она запела. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама». В тот же вечер на концерте Саша Лепницкий представил публике маленькую Стингрей. Она вышла на сцену в моих круглых темных очках под приветственные возгласы зала, и акапелла своим тонким ангельским голоском спела 4 строчки по-русски, а затем по-английски. В этот момент мне стало ясно. Она обречена на этот взбаламошный, капризный мир музыки и сцены. Мир, который я так люблю. Последним аккордом концерта стало наше с блюз-гитаристом Сергеем Вороновым совместное исполнение битловской «Come Together». На припевах нам подпевала и Мэдисон. Я уже успела забыть, как мне нравится выступать, как мне не хватает света прожекторов на сцене и бьющихся в унисон тысяч сердец в зале. Дома на стене у меня висят 2 фотографии с этого концерта. На одной я сижу на сцене вместе с Мэдисон в окружении цветов и поклонников, трепетно касающихся моей одежды и ждущих автографа. На лице Мэдисон — шок и смятение. На втором снимке я стою у микрофона на сцене, а Мэдисон дергает меня за руку, приподнимаясь на цыпочки и пытаясь что-то мне сказать на ухо. Не обращая ни малейшего внимания на толпящихся у края сцены фанов. Эти фотографии — напоминание о 2 моих жизнях, которые я пыталась соединить. Рок-звезды и ответственной матери. Я счастлива, что на мою долю выпало и то, и другое. Моего набора песен для полного концерта не хватало, и я попросила своего любимого пирата, Гарика Сукачева, сыграть после меня. Он выкатился на сцену. Растрёпанная копна волос и хриплый голос. Ничего подобного Мэдисон в жизни своей не видела. Она была напугана и в то же время очарована этим странным, могущественным существом. После концерта, когда мы все уже стояли у двери на улицу и заворожённые смотрели на не дающую нам шагу ступить наружу метель, Гарик подошел к Мэдисон и опустился перед ней на корточки. «Это твоя первая русская зима, малышка?» — спросил он. «Это мой первый раз в России», — прошептала она. «А видела ты когда-нибудь московский снег и такие огромные снежинки?» «Нет, никогда». Он обнял ее, и она мгновенно оттаяла в его руках. «Так смотри», — сказал он. Это было прекрасное, незабываемое зрелище. Безумный русский рокер-медведь и 8-летняя американская девочка, широко открытыми глазами, глядящая в этот странный, новый, едва сквозь снежную бурю различимый мир. После смерти Виктора я бывала в Ленинграде нечасто. В тот приезд в 2004 году я запланировала приехать в Северную Венецию на ночном поезде и провести там буквально несколько часов перед самолетом обратно домой. Я попросила Севу разузнать, кто из друзей в городе, и решила отталкиваться уже от этого. За несколько часов до поезда мне вдруг позвонили из русского издания журнала Rolling Stone и попросили об интервью для большой статьи обо мне. Так мы и оказались в грохочущем ночном поезде. Мэдисон, Мэтт, Люда, я и 2 пьяных репортеров, вшестером, с трудом втиснувшиеся в купе. Закутанная в одеяло Мэдисон не спускала глаз с этих пьяных людей, пытаясь понять, почему они ведут себя так странно. В общей сложности в ту ночь мы проспали, наверное, не больше 2 часов, и в 6 утра уже выползали из вагона в зверский холод и черную непроглядную тьму петербургской зимы. У меня проснулись старые воспоминания. Я вдруг ощутила невероятный прилив уже давно, казалось бы, оставшейся в прошлом энергии. Впервые за многие годы я почувствовала себя дома. И по сей день это чувство возвращается ко мне всякий раз, когда нога моя ступает на улицы этого величественного города на болоте. На вокзале нас встречали Сева и Витя Сологуб. Всей толпой мы пошли к Севе пить чай и оттуда направились в клуб «Платформа», где уже собрались старые друзья. Главный битломан России Коля Васин, музыканты «Аквариума» Саша Ляпин и Миша Файнштейн, Олег Гаркуша из «Аукциона», вдова Сергея
Настя Курёхина с сыном Федей, председатель и секретарь рок-клуба Коля Михайлов и Оля Слободская с дочерью Полиной, коллекционер Сергей Фирсов, фотограф Дима Конрад и музыкальный журналист Андрей Бурлака из самиздатовского рок-журнала «Рио». Пришел и Юрий с женой Наташей. Я была ужасно рада его видеть. Мы уже много лет не виделись и не говорили друг с другом. Он выглядел старше, но неизменными остались его милая улыбка, лукавый взгляд и статная фигура. Мэдисон его очаровала, и я тут же вспомнила, как он хотел детей, когда мы поженились. Времени перед самолетом у нас было немного, а я еще хотела повидать больную Марьяну. Но когда Юрий сказал, что со мной хотел встретиться Густав, я поняла, что отказать ему не могу. Юрий отвез нас с Мэдисон к Густаву. И я помню, как волновалась, стоя у двери его квартиры. Мне трудно было себе представить, что меня там ждет. Как только он меня увидел, глаза его засветились, и любовь к нему заставила забыть трудный характер, столь часто раньше меня раздражавший. Он сильно исхудал и с трудом держался на ногах. И с глубокой грустью я узнала в этом болезненном облике многих моих друзей, в конце концов, скончавшихся от СПИДа. «Джо!» — приветствовал он меня своим низким грудным голосом и раскрыл руки для объятий. Мы совсем недолго пробыли в его заполненной картинами прекрасной комнате, понимая, что это наша последняя встреча на этой земле. И, взявшись за руки, как бы хотели обещать друг другу, что никогда не забудем то, что многие годы объединяло нас. Его неуклюжая прощальная улыбка заставила меня подумать, что Виктор будет рад в том мире, где он сейчас, встретиться со своим колючим, вечно задиристым другом. В самолете домой меня переполняла печаль, смешанная с радостью. Память, которая, как я думала, давно уже стерлась, оказалось, была глубоко укоренена в моей душе и теперь вновь всплыла на поверхность. Во мне что-то переключилось, и я вновь ощутила прежний кураж. Потребовалось, правда, еще 13 лет после этой поездки, чтобы я опять ступила на землю России. Но я счастлива, что память о легендарном золотом веке ленинградского рока осталась со мной навсегда. В 2014 году я дала интервью для документального фильма «Free to Rock», в котором исследовалась роль рок-н-ролла в крушении железного занавеса. Продюсеры попросили у меня для фильма фотографии и видеоматериалы, что заставило меня залезть в свои архивы и начать разбирать накопившиеся за годы в России многочисленные коробки с фотографиями. Фотографии были тысячи и тысячи. Я начала их сканировать и оцифровывать, и наняла веб-дизайнера для создания архивного веб-сайта. Некоторые друзья в Лос-Анджелесе отговаривали меня от публикации этих снимков в интернете, но я считала, что это мой дар России и ее людям, знак признательности и благодарности за все, что они для меня сделали. Я понимала, что сайт вызовет интерес в России, но и близко не могла предполагать, какой бомбой он станет. Меня забросали просьбами об интервью и публикациях. Я всем позволила бесплатно использовать любые опубликованные на сайте материалы, надеясь, что таким образом они разойдутся по миру. В первые же пару недель на сайте побывало 500 000 человек. Я поняла, ничего никогда не кончается. История лишь развивается и меняется вместе с нами. Как-то, сидя за компьютером и проглядывая свой Facebook, я вдруг заинтересовалась, нет ли на этой вездесущей платформе и моих русских друзей. И что же? Я тут же восстановила связи с Борисом, Костей, Гариком, Галаниным, Алексом Каном и многими другими. Это были ворота в прошлое и объектив, сквозь который я могла видеть и настоящее. Борис, играющий вместе со своей группой бесплатные концерты на улицах самых разных городов, восстановил мою веру в человечество. Это был мой друг в своем лучшем, самом чистом виде. И тот факт, что сердце и дела его сохранились неизменными за десятилетия, показался мне невероятно прекрасным. Спустя год или два Юрий спросил, не соглашусь ли я провести день с ним и его женой Наташей. У его группы «Юпитер» был концерт в Сан-Франциско, а обратно в Россию они вылетали из Лос-Анджелеса. Юрий заметно нервничал, но Наташа — одна из самых невозмутимых и уверенных в себе женщин, которые когда-либо попадались на моем пути. Спокойно, не мешая и не встревая, позволила нам предаться воспоминаниям.